Исторические мифы возникают не сами по себе. Их создают заинтересованные группы людей. Сказка про доброго дедушку Ленина была сочинена большевиками после Октябрьского переворота для формирования нового религиозного пантеона. Вот одно из утверждений этого дедушки Мазая, изреченное им после захвата власти в России. Хлебная монополия, хлебная карточка, всеобщая трудовая повинность является в руках пролетарского государства самым могучим средством учета и контроля. Это средство контроля и принуждения к труду посильнее законов конвента и его гильотины. Гильотина только запугивала, только сламывала активное сопротивление. Нам этого мало. Ленин.
Нечего сказать, добрый был дедушка Ленин. Однако этот миф просуществовал почти целый век. А вот миф о Троцком, тонком интеллектуале, талантливом организаторе, об коммунистическом либерале нам стали навязывать либералы и западный эстаблишмент в мутные перестроечные годы. А каким был Лев Давидович на самом деле? И как он стал одним из руководителей так называемого Великого Октября, гражданской войны и новой государственной системы?
Лейба Бронштейн родился в 1879 году в семье очень богатого херсонского зерноторговца и землевладельца. Мать, Анна Львовна, происходила из семьи крупных предпринимателей и банкиров Животовских. Абрам, Тимофей, Тевель, Давид и Илларион Животовские – все были солидными предпринимателями. Особенно успешно шли дела у Абрама Львовича. Ворочил солидными делами в Киеве. Стал держателем больших пакетов акций русско-азиатского, торгово-промышленного, сибирско-торгового банков. Имел вложения в Путиловский завод. Энтони Саттон, Уолл-стрит и большевистская революция.
С 7 лет мальчик обучался в Хедере при синагоге, а потом в Одесском реальном училище. После поступил в Одесский университет, но занялся революцией и забросил учебу. В 1898 году был арестован, получил 4 года ссылки. В Бутырской пересыльной тюрьме он вступил в брак с революционеркой Александрой Соколовской. В Сибирь они поехали мужем и женой. В 1902 году для Троцкого устраивают побег. Побег был организован блестяще. Одежда, документы, деньги, маршрут – все было исполнено по высшему разряду. Именно с этой поры Лейба Бронштейн стал Львом Троцким. Паспорт ему достали от скончавшегося полковника Николая Троцкого. Лев Давыдович уехал в Австро-Венгрию, в Вену. И вот здесь его взял под контроль и опеку Виктор Адлер.
Виктор Адлер – видный деятель австрийской и международной социал-демократии. Одновременно – человек Ротшильдов. Одновременно – свой человек в правительственных кругах и в политической полиции Австро-Венгрии. Он стал неофициально курировать контакты международных социалистических кругов с русскими революционерами. Валерий Шамбаров – «Нашествие чужих. Заговор против империи». Виктор Адлер снабдил Троцкого деньгами и необходимыми документами. И Лев Давидович поехал в Лондон к Ленину. С Лениным Троцкий подружился, но ненадолго. Дело в том, что западные страны и крупный финансовый интернационал были очень испуганы экономическим ростом России. Особенно пугало американцев и англичан дальневосточная политика Николая II. Строительство Транссибирской магистрали прорвало транспортную блокаду в Европе и поставило под вопрос приоритет западного капитала в Китае. На Уолл-стрит начали искать выход, как остановить Россию. Ведь если империя Николая II успеет закончить свою военно-морскую программу, то ее экономическое доминирование на Дальнем Востоке неизбежно. Также имелись соглашения о финансировании японского правительства в войне с русским правительством в попытке ослабить монархию и тем значительно облегчить задачу большевиков. В Нью-Йорке Джейкоб Шиф, J.P. Morgan, First National Bank, National City Bank судили Японии около 30 миллионов долларов для нападения на русское правительство с востока. Но банковский интернационал и британское правительство не полагалось только на Японию. Под знамена борьбы с Россией стали призывать революционеров всех мастей. В 1903 году в Европе собирается второй съезд РСДРП, на котором предполагалось объединить разрозненные группы социал-демократов.
На съезде, однако, революционеры переругались, разделились на меньшевиков и большевиков. Троцкий поругался с Лениным и, в общем-то, остался в одиночестве. Кстати, он не припутал конкретно ни большой камень, ни меньшой камень. Но агенты влияния Уолл-стрит не бросили на произвол судьбы члена семьи банковского дома Животовских. Троцкий получает приглашение Парвуса и едет к нему в Мюнхен. Он поселяется в особняке Парвуса и встречается со стороны Израиля Лазаревича. Самый радушный прием в его радушном шикарном доме.
Александр Парвус, Израиль Лазаревич Гельфанд, сын крупного одесского торговца. Он примкнул к социал-демократии, эмигрировал. За границей стал не только революционером, но и бизнесменом. Он устраивал так, чтобы и участие в революционном движении приносило ему материальную прибыль. И не только в революционном. Парвус имел контакты со спецслужбами Германии и Англии. А чтобы коммерческие и политические дела шли более успешно, вступил в орден иллюминатов. Валерий Шамбаров. «Нашествие чужих. Заговор против империи». В 1905 году, сразу после так называемого «Кровавого воскресения», Парвус и Троцкий едут в Вену к Адлеру, получают деньги и документы и направляются в Россию. В Петербурге Парвус стал первой фигурой революции. Троцкий был при нем. На Израиле Лазаревича были завязаны основные финансовые потоки. Но деньги-то эти были уже не японские. К этому времени война уже закончилась, премьер-министром Витте был подписан мир. Интересно, что на подписании мира присутствовал Якоб Шиф, один из спонсоров Японии в так называемой «русской революции». Шиф открыто признавал, что деньги для революции поступают от него, что он финансировал группы самообороны, то есть террористов. За свой вклад в победу Японии он был награжден орденом японского императора. И на церемонии награждения произнес речь с угрозами в адрес царя и русских. Дескать, мы еще не то устроим. Меркулов Бобровник. Контрреволюция и национальная идея России.
Итак, война была уже окончена. Япония прекратила финансировать революционеров, но революция продолжалась, и деньги на нее текли рекой. Парвус наладил выпуск трех газет – «Рабочие газеты», «Начало» и «Известий». Тиражи газет были огромны, ими завалили Москву и Санкт-Петербург. А Троцкого начали раскручивать. Его, еще неизвестного политика, подтолкнули на пост заместителя председателя Петросовета. Председателем же Петросовета стал Хрусталев Насарь. Фигура чисто декоративная. Реальным же руководителем был Парвус. Используя подконтрольные издания, Израиль Лазаревич устроил финансовую бурю в России.
Опубликовав фальшивку, так называемый финансовый манифест, Парвус сумел обвалить курс русских ценных бумаг, на чем очень крупно погрели руки западные банкиры. Уж, конечно, Парвус при этом не забыл и собственный карман. Валерий Шамбаров. «Нашествие чужих. Заговор против империи». Но тут Россию от революционных наемников Шифа спасла геополитическая обстановка. Германский кайзер Вильгельм II решил, что Россия ослабла, и настал его час. Находясь в Марокко, французской колонии, Вильгельм заявил, что считает Марокко суверенным государством. Франция и Ротшильды пришли в ужас. А германский генштаб в это время предложил Вильгельму просто взять, да и нанести удар без пустой болтовни. Тут же прекратилось финансирование революция. Да и Россия Николая II была отнюдь не слабой страной. Император учредил военно-полевые суды. Троцкий и Парвус были арестованы. К сожалению, смертные приговоры выносили только террористам, пойманным с оружием в руках. А руководители приговаривались даже не к тюремному заключению, а к ссылке. Так Троцкий сидел во время следствия в крестах со всеми удобствами. Получив по приговору ссылку, ни Троцкий, ни Парвус до места не доехали. Деньги и документы им передали по дороге. Оба сбежали сначала в Финляндию, затем уехали в Швейцарию.
Ленина, кстати, банкирский интернационал ценил намного ниже, чем Троцкого. В 1905 году ни газета ему не досталась, ни в Петросовете высоких постов он не получил. Да и убегая в Швецию, он чуть не утонул в полынье. Вообще, всем обычным революционерам жилось в это время непросто. Кормить их банкирский интернационал перестал. Революционеры стали грабить банки и занялись так называемыми эксами. В общем, уголовщиной. А вот Лев Троцкий и Александр Парвус жили неплохо. Австрийские спецслужбы отняли для Троцкого у украинских националистов газету «Правда». И в этой газете устроились будущие кровавые властители России – Урицкий, Иоффе, Володарский, Скобелев, Коп. Троцкий обосновался в это время в Вене. Часто бывал у Виктора Адлера и Зигмунда Фрейда.
Троцкий регулярно бывал в респектабельном кафе «Централь», где собиралась элита политического, интеллектуального, делового мира. Причем эта элита почему-то принимала Троцкого в свою среду. Он запросто сидит за столом и играет в шахматы с самим Ротшильдом. Валерий Шамбаров. «Нашествие чужих. Заговор против империи». Троцкий весьма приятно проводил время в Вене. Но кое-что ему делать все-таки пришлось. Спецслужбы Австро-Венгерской империи через Адлера и Парвуса приняли Льва Давидовича на работу. Начальник внешнего наблюдения заграничной агентуры департамента полиции Австро-Венгрии Багио представил своему руководству донесение Лозанна. Подлинным письмом венской полиции лейтенант Эйлиш Керри подтверждает, что Лев Давидович Бронштейн, известный как Троцкий, служил в австрийской политической полиции.
В качестве австрийского шпиона Троцкий в 1912 году едет на Балканы, где идет в это время война. Официально Лев Давидович командирован на войну корреспондентом «Киевской мысли». «Киевская мысль» – это газета, которая принадлежала семейству Жватовских. Причем, судя по всему, Троцкий работал не только на австрийцев.
Троцкий поддерживал контакты не только с австрийцами. Он по-прежнему был связан с Парвусом, а стало быть, через него и с немцами, турками, англичанами. Валерий Шамбаров. «Нашествие чужих. Заговор против империи». К 1912 году Россия полностью оправилась от так называемой Первой русской революции и русско-японской войны. Ее мощь возросла многократно. Строились железные дороги, нефтепроводы, оборонные заводы. Была принята военно-морская программа переоснащения флота. Население России с начала века к 1913 году, то есть за 13 лет, выросло на 60 миллионов человек. Все это очень беспокоило Запад. Германский император Вильгельм, не скрывая, готовился к войне. Мольтке писал, что после 1917 года мощь России окажется неодолимой. Она будет доминирующей силой в Европе. Австрийский посол в США впоследствии также проговорился. Русских надо было опередить. Архив полковника Хауса.
К войне Германию подталкивали представители Уолл-стрит. К этому моменту было принято решение о создании ФРС, Федеральной резервной системы, частного печатного станка банкиров Уолл-стрит. Был отменен закон, запрещавший вывоз капитала из Соединенных Штатов. На этот момент Америка была должником, а ведь задача стояла в том, чтобы стать ростовщиком для всего человечества. Для этого необходима была мировая война, в которой Соединенные Штаты, конечно, должны были принять участие, но только на самом последнем заключительном этапе. Банкирское сообщество стало подталкивать к войне и президента Вильсона, и кайзера Вильгельма II. А занимался этим полковник Хаус, представитель Уолл-стрит в Белом доме.
Напомним, что за ним, полковником Хаусом, стояли крупнейшие банковские корпорации. Современные западные исследователи прямо указывают, что Хаус сделал Вильсона марионеткой Ротшильдов. Полковник Хаус ездит и в Европу. Тут он проводит переговоры с германским руководством. Сам президент не покидал своей страны. Другое дело, его теневой советник полковник Хаус. Перед войной он несколько раз посетил Европу, встречался с Вильгельмом II, завел дружеские связи в высших кругах Австро-Венгрии. Полковник Хаус поучаствовал и в назначении директором Федеральной резервной системы германского банкира Пола Варбурга, родственника Якоба Шифа. При этом брат Пола Варбурга, Макс Варбург, был одним из руководителей немецкой разведки. Война была предрешена, но при этом она должна была идти по сценарию ее организаторов. Хаус был очень озабочен раскладом сил в войне. Он писал президенту Вильсону: «Если победят союзники, то это будет означать господство России на европейском континенте». Но и победу немцев он считал крайне нежелательной. Отсюда следовал вывод: победить должна Антанта, но без России. Архив полковника Хауса.
Итак, создателям Федеральной резервной системы нужны были, во-первых, страны-заемщики, которые брали бы в долг американские зеленые бумажки, а во-вторых, нужно было устранить сильных конкурентов и их валюты. Россия и Германия были приговорены. Началась Первая мировая война.
С началом Первой мировой войны русские на территории Германии и Австро-Венгрии подверглись преследованиям. Людей убивали. Детей и женщин держали под арестом в военных казармах. А вот Троцкий проблем не имел. Лев Давидович поселился во Франции и занялся там активной подрывной антирусской деятельностью. Он был одним из организаторов восстаний в русских полках, воевавших на Западном фронте. Троцкий был арестован, но благодаря высоким покровителям в правительстве Франции освободился и быстро уехал в Испанию. Из Испании Троцкий отплыл на пароходе в каюте первого класса вместе с семьей в США. В Нью-Йорке Троцкий работал в газете «Новый мир» вместе с Володарским, Урицким, Чудновским, Бухариным и Калантай.
Издание это находилось в небоскребе по адресу Бродвей 120. Там же располагался банкирский клуб, где собирались Морган, Шиф, Барух, Лоэб, Гугенгейм, руководители Уолл-стрит и создатели Федеральной резервной системы. Тут же на Бродвее 120 была и контора Сиднея Рейли, доверенного лица дяди Троцкого, Абрама Животовского, и наряду с тем агента английской разведки. Кроме всего прочего, на Бродвее 120 была и контора брата Якова Свердлова.
И здесь же, на Бродвее 120, находилась банковская контора Беньямина Свердлова. Она располагалась по соседству с офисом Рейли. Английский шпион и Свердлов хорошо знали друг друга. Между ними установились личные товарищеские отношения. Сразу после февральской революции Лев Давидович с группой своих соратников отправляются в Россию. Дело в том, что если февраль вполне устраивал англичан и французов, то для американских банкиров этого было мало. Троцкий ехал в Россию, будучи гражданином США. Паспорт ему был выдан при содействии полковника Хауса и по прямому указанию президента США. Историки никогда не должны забывать, что Вудро Уильсон, несмотря на противодействие британской полиции, дал Льву Троцкому возможность въехать в Россию с американским паспортом. Дженнингс Уайс, Вудро Уильсон, ученик революции. Троцкий плыл в Россию на пароходе «Христиания Фьорд» вместе с Чарльзом Крейном, другом и соратником Вудро Уильсона, банкиром и миллионером, сыгравшим немалую роль в организации февральской революции. В Петрограде Троцкому устраивают торжественную встречу. Поселяется Лев Давидович в квартире директора заводов Нобеля Серебровского. Яков Михайлович Свердлов начинает мирить Троцкого с Лениным. При поддержке Керенского большевики в октябре 1917 года берут власть, а Керенский, уехав из России, становится советником президента США Вудро Уильсона и соратником полковника Хауса.
Троцкий после переворота занял пост наркома иностранных дел. Троцкий в интересах США слил все тайные договоры и соглашения между странами Антанты. Он сдал всю тайную дипломатию. Это был удар и по англичанам, и по французам, и по итальянцам, но прежде всего по России. Мина, взорванная Троцким, разнесла весь фундамент европейской дипломатии. Вот что по этому поводу сказал президент США Уильсон.
Экономическая мощь американцев столь велика, что союзники должны будут уступить американскому давлению и принять американскую программу мира. Англия и Франция не имеют тех же самых взглядов на мир, но мы сможем заставить их думать по-нашему. Архив полковника Хауса. А 5 января 1917 года патрон Уильсона, полковник Хаус, записал: «Президент уже ожидал меня. Мы принялись за дело в 9:30 и кончили переделывать карту мира, как и хотели, в 11:30. Архив полковника Хауса». Выполнив свои обязательства на международном поле, проведя подписание позорного Брестского мира, Троцкий пошел в наркомы по военным делам. И тут его главным делом стало развязывание гражданской войны с целью не допустить ни одного шанса возрождения русской сверхдержавы. Для этого использовалась ситуация с чешским корпусом, находившимся в России после Первой мировой войны. Троцкий издал приказ: Каждый чехословак, найденный вооруженным, должен быть расстрелян на месте. Лев Троцкий. Как следствие, 45-тысячный чешский корпус восстал. Корпусу стали поступать указания от американского генконсула Харриса и французского посла Нуланса. Корпус стал захватывать Транссиб. Вдоль всей железной дороги вспыхнули восстания, и грянула гражданская война. Началась интервенция. В Сибирь высадились американцы, канадцы, англичане, итальянцы, французы и японцы. Благодаря этому американцы смогли ослабить пронемецкую позицию Ленина. А после убийства немецкого посла Мирбаха и окончательного поражения Германии установить свой контроль над Россией. Мы никогда не согласимся на то, чтобы Россия превратилась в германскую провинцию. Мы не будем безучастно наблюдать, как немцы эксплуатируют русский народ, как они будут стремиться обратить к своей выгоде огромные ресурсы России. Из обращения посла США Фрэнсиса к русскому народу 4 июля 1918 года.
В начале 20-х годов, сразу после окончания гражданской войны, Троцкий возглавил Народный комиссариат путей сообщения. И тут он отличился, заказав Швеции 1000 паровозов за 200 миллионов золотых рублей. То есть на паровозы Лев Давыдович решил потратить четверть золотого запаса страны. Троцкий выступил после революции главным куратором сдачи Западу в концессии российской экономики и сырья. Так, подконтрольные банкирскому дому Кун и Леб британской компании Лена Голдфилдс в концессии были переданы многие предприятия страны.
По договору с советским правительством в распоряжении Лены Голдфилдс был передан целый комплекс горнодобывающих и металлургических предприятий. Ревдинский, Бисерский, Северские металлургические заводы, Дегтярское и Зюзельское месторождение меди, Ревдинские железные рудники, Егоршинские угольные копии. Николай Стариков. Кризис. Как это делается? Отличался Троцкий после революции и особыми зверствами. Велика его роль в геноциде казачества. Вот его знаменитый приказ номер 100. Солдаты, командиры и комиссары карательных войск, гнезда бесчестных изменников и предателей, должны быть истреблены. Никакой пощады к станицам, которые будут оказывать сопротивление. Приказ Троцкого номер 100 от 25 мая 1919 года.
Отличился фрейдист Троцкий на фронте издевательств над беззащитными русскими женщинами. Свои теории он решил воплотить в жизнь на практике.
Лев Давидович сразу по приезде на Кубань отдал распоряжение о реквизиции 60 молодых девушек. Часть красноармейцев ворвались в женские гимназии. Другая устроила облавы в городском саду и тут же изнасиловали четверых учениц в возрасте от 14 до 18 лет. Около 30 учениц были уведены во дворец войскового атамана к Троцкому. Князь Живахов. Воспоминания. Том 2. Роковую роль в судьбе Троцкого сыграло то обстоятельство, что, желая защититься от Свердлова и Льва Давидовича, Ленин вознес на политический олимп Сталина, дав ему полномочия проверять и контролировать Троцкого. Угасание Ленина и возвышение Сталина перечеркнуло все надежды Запада на своего ставленника. Троцкий не смог быть Свердловым. Он не смог бороться с настоящим противником. Миф о волевом интеллектуале Троцком лучше всего разрушает один из эпизодов выступления троцкистов в юбилей революции 7 ноября 1927 года. 7 ноября 1927 года троцкист Павлов пишет, что в этот день оппозиционные лозунги вывешивались на стенах домов, где жили оппозиционеры. На углу Воздвиженки и Маховой красовались портреты Троцкого, Каменева и Зиновьева. С крыши сталинисты пытались сорвать их баграми. Активную оборону своих портретов вели оригиналы. Вооружившись половой щеткой с длинным черенком, Троцкий энергично отбивал атаки. Валерий Шамбаров. «Нашествие чужих. Заговор против империи».
Троцкий был выслан из СССР 10 февраля 1929 года. С этого времени стала сворачиваться деятельность западных компаний, которым Лев Давидович отдал в концессии нашу страну. За рубежом Троцкий пытался организовать антисталинскую оппозицию с целью свержения Иосифа Виссарионовича. Однако свергнуть Сталина троцкисты не смогли. Лев Давидович стал ненужным для своих западных хозяев. Его выслали из Франции, потом из Норвегии, приняла только Мексика. А 20 августа 1940 года советский агент Рамон Меркадер убил Льва Давидовича ледорубом. Троцкий в завещании просил похоронить его в Америке. Но Америка, для которой он столько сделал, сокрушив Россию, отказалась принять его прах.